В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
У микрофона Денис Федоров, за пультом звукорежиссер Нина Хализева. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» начинает работу в эфире. Добрый вечер. А теперь несколько слов о том, что мы подготовили для вас на сегодня. Начнем мы с рубрики «Ради вашего блага», в которой с начальником отдела страхования на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Аленой Михеевой ответим на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Затем мы по телефону свяжемся с нашим сегодняшним гостем, руководителем проектов программы «Старшие» благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Екатериной Усаниной, и речь пойдет, как всегда, о благотворительности. Ну и в конце часа вместе с Марией Головановой прилистнем очередную страницу энциклопедии здоровья. Но, как всегда, обо всем по порядку.
Вы слушаете «Пулковский меридиан». Ради вашего блага.
Сегодня наш гость по телефону, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством Санкт-Петербургского отделения Фонда социального страхования Алена Михеева. Добрый вечер, Алена Александровна.
Добрый вечер.
Стартовал сезон простуд, и грипп пришел к нам в город. Что важно знать петербуржцам, которые обращаются к врачу за больничным листом и за больничным по уходу за ребенком? Оплата больничного листа зависит от трудового стажа работника?
Оплата листа зависит от страхового стажа работника. И если мы рассматриваем тот случай, что работник заболел сам, да, и ему выдан листок нетрудоспособности, то при страховом стаже данного гражданина до 5 лет размер пособия составит 60% от среднего заработка. При страховом стаже от 5 до 8 лет 80% от среднего заработка. Ну и если стаж заболевшего составляет свыше 8 лет, то пособие назначится в размере 100% среднего заработка.
А как определяется стаж?
Стаж определяется документами. Основной документ – это трудовая книжка. Угу. Если трудовая книжка утрачена, и такое бывает, то он подтверждается договорами, справками бывших работодателей, ну, иными документами. Нередки сейчас вопросы также, как подтверждается страховой стаж, если сотрудник перешел на электронную трудовую книжку. А в этом случае, вот, да, вновь при поступлении на работу, работник приносит своему новому работодателю в качестве подтверждения, в том числе и страхового стажа, документы, такие формы СТДР, это оформляется бывшими работодателями за свой период, либо СТДР-ПФР. А она, вот эта форма, да, она, ее можно запросить на портале госуслуг, предоставляется она пенсионным фондом, и в ней отражаются все случаи страхового стажа у всех работодателей, которые как раз-таки ввели электронную трудовую книжку сотруднику.
Угу. А как рассчитывается средний заработок?
Для расчета среднего заработка берут все выплаты, на которые уплачивали страховые взносы за последние 2 года. В том числе те выплаты, которые производил предыдущий работодатель заболевшего.
Вот у нас очень много вопросов от слушателей. Они спрашивают, имеют ли право частные клиники выдавать больничный лист?
Да, частных клиник достаточно много в городе, и многие из них даже выполняют функции ОМС, то есть вот этого частно-государственного партнерства при оказании бесплатной медицинской помощи. У всех у них есть лицензия на экспертизу временной нетрудоспособности, и вот здесь как раз-таки право на выдачу листка нетрудоспособности определяется именно лицензией, в которой медицинской организации прописано право проводить экспертизу временной нетрудоспособности, ну и как следствие выдавать больничный.
Ну а человек должен поинтересоваться, есть ли лицензия?
Ну, если листок выдан, да, но это крайне редкий случай, да, когда идет какой-то там, ну, мошенническая схема и какие-то напечатанные листки, да, даются. Мы сейчас про бумажные говорим. Uh-huh. Как правило, если идет прием, да, и в принципе каких-то сомнений нет, наверное, нет смысла требовать. Но, как правило, в местах общего пользования, да, где-то у регистратур всегда представляются лицензии. По-моему, это даже какое-то обязательное правило, да, что uh-huh. вот в этих местах общего пользованию медицинской организации должна быть размещена лицензия, ну, в которой, в принципе, можно поинтересоваться наличием права выдачи больничного.
А прежде всего, какие расчеты делаются при начислении больничных? Алина Александровна.
Для определения размера больничных делаются три простых расчета. Во-первых, суммируется средний заработок работника за 2 года, предшествующие году заболевания. Данную сумму необходимо разделить на 730, и вот это полученный, да, результат, он будет определять средний дневной заработок нашего работника. Данный показатель необходимо умножить на страховой стаж, о котором мы уже говорили. То есть, например, если стаж меньше 5 лет, да, то коэффициент, на который следует умножить наш среднедневной заработок, будет 60%. И далее уже полученную сумму необходимо умножить на количество календарных дней, указанных в больничном листе. Если есть какие-то, может быть, да, сомнения, да, может быть, как-то услышали сейчас, да, и есть вопросы, да, как рассчитать, может быть, хочется, да, на каком-то примере, да, произвести расчет. Есть, допустим, какая-то информация уже о сумме заработка и информация о том, какой лист, то есть, да, это не какая-то смоделированная ситуация, да, есть уже конкретный случай. Тогда радиослушатель может обратиться к сайту регионального отделения, на котором имеется специально выделенная кнопка «Рассчитать пособие», далее ввести в предлагаемые поля необходимую информацию и получить на выходе уже рассчитанную сумму.
Это будет точный результат, да?
Все зависит от того, насколько правильно и достоверно внесена информация. Понятно, что уже окончательный расчет, да, будет производиться из того реестра сведений, который предоставил работодатель для выплаты пособия. Поэтому, если все будет заполнено правильно, скорее всего, должна та сумма и получиться на выходе, которую уже и получит работник.
И дальше вопрос от наших радиослушателей. Очень волнует вопрос, оплачиваются только рабочие дни во время нахождения на больничном или выходные дни тоже?
Оплачиваются календарные дни, все календарные дни, на которые был оформлен листок нетрудоспособности, либо сформирован электронный больничный.
И следующий вопрос. Можно ли получить листок нетрудоспособности после увольнения?
Да, можно, если заболел сам сотрудник, да, такие листы не выдаются там по уходу за больным членом семьи. А если вот сам заболел в течение 30 календарных дней после увольнения, то выплата будет произведена. Обращаться в этом случае необходимо к бывшему работодателю. Возможно, придется предоставить копию трудовой книжки, подтверждающую, что устройство на новое место работы не произошло, да, чтобы подтвердить, что действительно еще как бы бывший сотрудник, да, не стал вновь застрахованным лицом для нас уже у другого работодателя. Вот, ну и выплата такого пособия, она будет в несколько усеченном виде произведена, то есть там размер установлен вне зависимости от страхового стажа 60% от среднего заработка.
И следующий вопрос. Могут ли перечислить деньги за больничный лист не на мою карту, а на карту жены, например? Это тоже вопрос,
да,
от нашего радиослушателя.
Периодически возникают, но связано со всякими рода ограничениями, да, которые применяются к счетам работников, может быть, с долгами. Нет, такой возможности не существует. Перечисление происходит только на лицевой счет, либо почтовым переводом самому застрахованному лицу, то бишь работнику. Этим лицам не перечисляем.
И следующий вопрос. Если гражданин какое-то время находился на учете в службе занятости, этот период учитывается в страховом стаже?
Данный период не учитывается в страховом стаже, поскольку в этот период трудовая деятельность не осуществлялась, и страховые взносы в фонд социального страхования не производились.
Выдадут ли больничные по уходу за заболевшими родителями или другими родственниками? Вот тоже вопрос от нашего радиослушателя.
Ну, я так понимаю, сейчас речь идет о ком-то взрослом, да? То есть не ребенок заболел, а заболел взрослый член семьи. Да, такая возможность предусмотрена. Выдачу осуществляет лечащий врач, именно он проводит экспертизу временной нетрудоспособности и необходимость, да, вот выдачи такого листка члену семьи, да. И есть определенные сроки выдачи листка. То есть срок выдачи листка не должен превышать 7 календарных дней. Соответственно, вот это максимум, да, который может быть выдан врачом по конкретному страховому случаю по уходу за взрослым членом семьи. А при этом существует и ограничение выплаты данных листков нетрудоспособности. Значит, это 7 дней, ну как раз таки вот это максимальный срок, на который выдается листок по одному страховому случаю. И по уходу в календарном году вот за этим взрослым родственником наше застрахованное лицо, работник не может потратить более 30 дней в году. То есть даже если будут выдаваться листки за пределами этого срока, они оплате не подлежат. Ну и вот был случай из практики у нас тут, да, недавно позвонили, спрашивал, ну, возмущенный супруг звонил, да, жена, ну, естественно, молодая у него, заболела тоже, имела температуру 37,5, да, и как бы он требовал листок нетрудоспособности у доктора, да, но в этом случае, естественно, листки не выдаются, то есть это имеется в виду, да, когда вот взрослый член семьи не может сам себя обслуживать, да, вот в этих случаях. Ну и листки выдаются только в амбулаторном режиме, то есть стационарно, совместно они не пребывают там со взрослыми членами семьи. И, соответственно, стационарные листки по уходу за взрослыми людьми у нас не выдаются, только с детьми.
Угу. А в каком случае больничный могут не выдать?
Именно если вот этот член семьи, да, он заболел.
Да-да.
Ну вот как раз-таки, да, вот это, наверное, из предыдущего вопроса и ответа следовали, когда болезнь у родственника хроническая, да, не связана с каким-то обострением, когда отсутствие присмотра не влечет ухудшение здоровья или, не дай бог, смерти родственника. Родственник, намеревающийся ухаживать за больным, находится в отпуске, заболевший находится на стационарном лечении, вот что я уже сказала.
Угу.
А также имеются другие родственники, которые могут осуществлять уход за заболевшим, да, без выдачи листа нетрудоспособности.
В каких случаях уже оформленные больничные могут не оплатить?
Когда имеются случаи имитации или фальсификации заболевания. Но здесь именно, ну, ключевая фраза установленные, да, там, например, судебным решением, да, либо приговором суда, да, вот именно вот такие случаи установленные. При оформлении больничного допущены исправления или ошибки и не выдан дубликат такого листка. У учреждения медицинского нет лицензии на оказание медицинских услуг. Лицо, которое получило листок каким-то образом, находится под стражей либо арестом. Ну, и бывают случаи, да, когда в ФСС не поступили все необходимые сведения для расчета и выплаты пособия от работодателя. Но это, скажем, вот последнее, это временный такой случай, да, неполучение пособия. То есть все-таки работодатели, как правило, несут социальную ответственность за своих работников, предоставляют реестры. Ну, бывает, что опаздывают, нарушают сроки, но тем не менее... Вот последний случай, он не априори для невыплаты пособия, то есть здесь есть надежда, что пособие будет выплачено.
И следующий вопрос. Оплатит ли больничный, если в нем сделана отметка о нарушении режима? Алена Александровна.
Да, такой больничный подлежит оплате, но его размер будет ограничен минимальным размером оплаты труда.
А ведь бывает же уважительная причина, Алена Александровна.
Если нарушение режима врачебного было допущено по уважительной причине, то в этом случае работодатель может создать комиссию по социальному страхованию, признать причину, по которой его работник допустил нарушение врачебного режима, уважительной, и в этом случае пособие будет выплачено без снижения его размера, то есть из суммы среднего заработка.
Очень много вопросов поступает от наших радиослушателей по поводу расчета и оплаты так называемого декретного отпуска, отпуска в связи с рождением ребенка. Вот, например, спрашивают, при расчете пособия по беременности и родам все время ссылаются на страховой стаж. Что такое страховой стаж? И какими документами он подтверждается?
Страховой стаж – это общая длительность периода, когда гражданин официально работал и за него уплачивались обязательные страховые взносы в фонд социального страхования. Основным документом, подтверждающим страховой стаж, является трудовая книжка установленного образца. А в случае, когда трудовая книжка не велась, например, по совместительству гражданин работал, тогда принимается в подтверждение трудового стажа письменный трудовой договор, либо справка бывшего работодателя. Страховой стаж для расчета пособия по беременности и родам, как правило, его продолжительность для пособия по беременности и родам, как правило, не влияет на этот расчет, поскольку вне зависимости от продолжительности страхового стажа данная выплата производится в размере 100% среднего заработка. Единственный момент, когда он может быть учтен, когда страховой стаж менее 6 месяцев составляется, тогда пособие будет рассчитано из минимального размера оплаты труда.
Угу. И следующий вопрос от нашего радиослушателя. При отпуске в связи с материнством, что такое расчетный период? Кто имеет право на замену лет в расчетном периоде? Давайте мы вот об этом поговорим.
Расчетный период – это два календарных года, предшествующие году ухода, ну, в данном случае, в отпуск по беременности и родам. либо в отпуск по уходу за ребенком, ну и также и предшествующий наступлению временной нетрудоспособности. В 2021 году расчетный период приходится на 2020-2019 годы. Расчетный период можно заменить в определенных случаях. Замену можно произвести, если вот в двух годах, предшествующих году наступления страхового случая, работник находился в отпусках в связи с материнством. Но, как правило, это женщины. При этом замена осуществляется не на любые годы, а на те, которые непосредственно предшествовали, да, вот этим отпускам в связи с материнством. Также существуют еще некоторые нюансы, при которых производится такая замена. Замена производится только если она приведет к увеличению размера пособия. А также следует учесть, что замена лет в расчетном периоде не происходит автоматически. Для этого необходимо написать заявление и предоставить вот это заявление со всеми необходимыми документами работодателю. И в случае права на замену лет, но при отсутствии заявления и при уже рассчитанном и выплаченном пособии в связи с заменой вот этих лет перерасчет произведен быть не может. Поэтому вот в свете вот особенно последнего тезиса хочу обратиться к нашим уважаемым радиослушателям, да, особенно тем, которые, может быть, переходят из декрета в декрет, да, и у которых вот в предшествующих годах действительно были отпуска по материнству, и, возможно, есть смысл, да, воспользоваться вот этим правом замены лет и получить пособие в большем размере. Заранее просчитать все варианты, возможно, обратиться к сайту регионального отделения Фонда социального страхования, да, просчитать, какая замена будет выгодней, проговорить этот вопрос с бухгалтером организации, ну и своевременно, вот именно перед расчетом, назначением и выплатой пособия, предоставить вот это заявление для верного оформления реестра сведений на выплату пособия.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Нашим гостем по телефону был начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Санкт-Петербургского отделения Фонда социального страхования Алена Михеева. Спасибо большое, Алена Александровна, что вышли с нами на связь и ответили на вопросы.
До свидания.
Ради вашего блага.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Актуальное интервью. Гость программы «Пулковский меридиан».
Сегодня наш гость по телефону, руководитель проектов программы «Старший» благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Екатерина Усанина. Добрый вечер, Екатерина.
Да, здравствуйте.
Давайте мы напомним нашим радиослушателям, на какую аудиторию направлен проект «Старший» и вообще, что это за проект?
Да, мы называем это программа «Старший» в нашем фонде местного сообщества «Добрый город Петербург». Если говорить совсем кратко, то мы поддерживаем инициативу людей старшего возраста. Мы для себя это определяем как люди возраста 50+. И важное дополнение здесь будет такое, что мы выступаем не за то, чтобы создавать что-то отдельное для этих людей, да, и чтобы они варились в своем соку, а чтобы, наоборот, интегрировать их в ту среду естественную, в которой мы живем все, в наш город.
Ну, то есть их, ну, скажем так, ассимилировать, может быть, я неправильно скажу, в общество.
Да, не исключать, я бы так сказала, да, потому что вот именно есть риск того, что когда ты, условно, там, выходишь на пенсию, да, перестаешь общаться, возможно, со своими коллегами в том объеме, в котором это было ранее, либо, наоборот, возвращать, что называется, да, людей к социальной жизни, если им этого хочется.
Чтобы они не потерялись.
Да. Все верно. Ну, потому что про старость считается так, что старость — это не только твое физическое старение, да, и скорее даже это не оно, а это так называемая социальная старость, когда ты теряешь социальные контакты, становишься постепенно одиноким. Вот, то есть мы за то, чтобы люди всегда были окружены единомышленниками, друзьями.
Ну, чтобы не старели и продолжали двигаться вперед, скажем так.
Да, да, да. То есть когда мы говорим активное долголетие, мы не подразумеваем, что это занятие спортом, хотя в том числе это может быть, да, а это именно активная жизненная позиция и возможности делать то, что ты хочешь сам делать, а не то, что ты можешь выбрать из того, что тебе предложено.
Ну, потому что раньше говорили, что когда человек выходит на пенсию, жизнь его заканчивается, да? Помните, такая поговорка была?
Мне кажется, про какие-то крайности говорить не очень правильно, что жизнь заканчивается или жизнь только начинается. Да, вот мы придерживаемся такого принципа, что жизнь продолжается.
Вот.
Да.
И давайте мы поговорим о грантовом конкурсе «Старший». Есть ли какие-то достойные, интересные проекты?
Да, безусловно, интересные проекты есть. Они у нас сейчас на стадии завершения, некоторые уже завершились. Самые звездные такие проекты, которые на слуху, собственно говоря, те, которые на нас произвели еще большое впечатление, когда они были поддержаны, да, это, например, сообщество мужчин, которые владеют педагогическими компетенциями, сообщество мужчин-няней, например. Да, и мне не терпится рассказать, что мы уже в феврале запустим новый грантовый конкурс «Старшие». Хочется напомнить, что в нем могут принять участие инициативные группы людей старшего возраста. Для этого нужно просто объединиться, превратить вашу идею в проект. Мы можем подсказать и направить, как это сделать. Всегда проводим обучающие встречи и семинары, вебинары. Поэтому можно следить, когда мы объявим этот конкурс в наших социальных сетях. Добрый город Петербург, старший онлайн, страница ВКонтакте. И на сайте добрыйгород.спб.ру.
Давайте все-таки мы расскажем о нескольких самых интересных проектах.
Честно говоря, вы меня немножечко застали врасплох. Мне кажется, что у нас сейчас такой этап подведения итогов.
Ну, может быть, на ваш взгляд, вот что вас заинтересовало?
Наверное, я бы тогда остановилась вот на этом проекте, который с нянями, с мужчинами-нянями. Интересно, что создатель вот этой инициативной группы, да, он сам тоже принимал участие, например, еще и в модном подиуме. Вот, то есть такой достаточно интересный, инициативный человек во всех сферах.
Получается, что этот проект, он разрушает стереотипы того, что няней может быть только женщина, да?
Да, да, да. И изначально же там речь шла о том, какова была предыстория этого проекта, в том, что он столкнулся с дискриминацией, этот мужчина, ну, условно, на рынке труда, да, что он старшего возраста, что он мужчина, а все привыкли няней видеть, ну, условно, какую-то абстрактную молодую женщину. Вот. И он решил, что называется, нести в массы, развивать группу, развивать сообщество, группу ВКонтакте, и говорить о том, что мужчины, вы тоже мужчины старшего возраста, если вы хотите, если у вас есть такие компетенции, давайте объединяться, вместе дальше продвигать эту тему и, ну, заниматься той работой, которая нам нравится.
И много он нашел людей, которые к нему присоединились?
Ну,
которые поддержали,
кажется,
его,
да,
проект?
Да, и... да, да. Да, я думаю, что 50/50 тех, у кого, ну, то есть, когда вот люди, да, подают заявку на проект, они примерно же уже представляют, ну, понимают актуальность, да, то есть у них есть предварительно какие-то наметки, кому это может быть интересно, то есть у него уже было на старте это сообщество, и я думаю, что еще примерно половину единомышленников он нашел именно благодаря вот реализации этого проекта.
Проект, он долговременный, да?
Вообще, примерно год, да, не более года могут длиться проекты, которые у нас получили гранты. Поэтому, да, я вот сейчас навскидку не скажу, сколько конкретно месяцев, но точно не больше года. Но, смотрите, когда мы говорим, что поддержан тот или иной проект, это не значит, что когда он реализован, то мы все говорим, что проект закрыт, его больше нет, забудьте все, до свидания. Как показывает статистика, примерно каждый второй проект продолжает жить.
Uh-huh.
Вот. И это значит, что после того, как он реализовался, он либо будет продолжаться в таком же формате, либо как-то трансформируется, либо сообщество этих людей, единомышленников, может чем-то другим, например, заняться, другим uh-huh. направлением.
Екатерина, ведь наверняка пандемия внесла коррективы в вашу работу. Как вы работаете? Все ли проекты, программы удается реализовать, или от некоторых все-таки пришлось отказаться?
Мы как раз продолжили работать в пандемию и сочли это важным. Не оставлять тех, кто уже знает давно о нас и привык к разным форматам активностей. И мы просто перешли в онлайн. Это произошло вот с апреля 2020 года. Именно тогда появилось наше онлайн-сообщество «Старший онлайн» и сайт «Старший онлайн». И вообще такие форматы, о которых мы даже и не думали никогда. То есть мы стандартно всегда мыслили офлайн-форматами, то есть, да, живые встречи, живое общение, потому что оно в первую очередь так ценится любым человеком любого возраста. С наступлением пандемии, вот да, мы перешли в онлайн. Постепенно, когда были вот такие разные послабления, мы начинали выходить в офлайн форматы и делать такие гибридные форматы, что, например, часть встреч, вот, например, у нас была экскурсионная мастерская в конце прошлого года, угу. часть встреч у нас была в формате онлайна, а часть встреч была в формате офлайна, то есть это преимущественно встречи на улице. Или школа городского озеленения, которая у нас прошла тоже в такой не самый страшный пандемичный период, но тем не менее все встречи проходили на улице в теплое время года, да, люди встречались на площадках придомовых территорий, муниципальных территорий, разных скверах и так далее, встречались с ведущим этого курса и что-то делали там. Ухаживали за растениями, слушали лекции, посещали мастер-классы. То есть вот в таком формате. Ну и сейчас, честно говоря, потихонечку, как мне кажется, хотя вот мне сложно тоже делать прогнозы, наверное, мы остаемся все-таки вот в таком гибридном формате, что-то делаем в онлайн-формате, что-то в офлайн-формате, и как-то вот балансируем, и всегда у нас есть план А, план Б и, наверное, даже план С. Я вот так вот скажу. В таких условиях постоянно меняющейся реальности.
Угу. Ну, давайте представим, что все-таки пандемия закончилась, да? Оставите ли вы, как вы сказали, гибридный формат?
Да, конечно, мы точно. То есть, когда все думали, ну вот пройдет 2020 год, там закончится пандемия, там, да, вот 2021 год пройдет. Мы сейчас уже понимаем, что сложно загадывать, когда все пройдет или не пройдет, и онлайн-формат тоже дает свои плоды, да, это благодаря тому, например, что люди осваивают то, как общаться в Zoom, регистрируются в социальных сетях, для них, в принципе, открывается дальше, ну, целый такой мир интернета. Конечно, сейчас те, кто пользуется интернетом, скажут, да мы и так все знали, умели, но я могу сказать, что есть и такие люди, которые только этому всему научились, и благодаря этому они могут посещать и другие форматы, не только наши, да, активности, а вообще в целом. Как-то свою жизнь проводить в онлайн-формате частично, что для нас, для всех кажется уже такой обыденностью. Вот, и мы провели исследование, которое мы тоже совсем скоро презентуем, да, поделимся какими-то результатами публично, именно про людей старшего возраста в онлайне.
Люди старшего возраста, насколько легко они обучаемы интернету, и как проходит их ознакомление вот с этим новым миром интернета?
Люди разные. Кто-то все понимает интуитивно, кому-то надо что-то подсказывать. Как бы в целом, да, то есть если человеку это нужно, то он найдет способ, как это понять, как обучиться, задаст вопросы и получит на них ответы. Поэтому тут сложно сказать одним словом, что там да, все легко обучаемы, или там всем дается сложно. Все очень разные, поэтому такая вот характеристика.
Люди какого возраста? 50+, это понятно, может быть, 60, 70, 80 лет, вот тоже участвуют в этих курсах обучения компьютерной грамотности?
Да, да, абсолютно разного возраста бывают люди, и 50, и 70, и 80, в зависимости, опять же, вот от потребностей. У нас есть одна участница, которой 90 лет, исполнилось в 2020 году, и она отмечала свой день рождения вот в формате изоляции. В Зуме было чаепитие с ее вот однокурсниками по курсу компьютерной грамотности и смартфоном.
Но мы же с вами говорили, что даже 9 мая проходили такие онлайн-встречи ветеранов с чаепитием.
Да, ну это были не встречи ветеранов, это просто как раз были встречи всех желающих, кто хотел. Преимущественно это были люди очень старшего возраста, потому что для них это было, ну, чуть ли не единственной возможностью как-то самому стать участником вот этого празднования 9 мая. Это было, да, в 2020 году, только в начале пандемии мы делали такой онлайн-концерт, даже не онлайн, а телефонный концерт. Люди могли позвонить по горячей линии 8800 и бесплатно стать участником такого концерта. Они пели песни вместе с артистами и делились своими воспоминаниями о том, как они раньше праздновали в детстве День Победы, что это значит для их семьи и так далее.
Вот я так понимаю, что все-таки в онлайн-общении есть свои преимущества, потому что люди, которые находятся далеко друг от друга, могут общаться и делиться каким-то опытом, какими-то новостями, какими-то идеями.
Да, конечно. Мы на самом деле стали еще ближе, например, всем сообществам тех организаций, которые работают с людьми старшего возраста, и стали между собой тоже делиться какими-то идеями и форматами. И мы же этот формат не сами придумали, мы его подсмотрели у коллег из Пензы. Они первые начали это делать. Ну, вот такие вот, у них, правда, это по телефону были даже не концерты, это мы придумали именно концерты, а они делали группы психологической поддержки по телефону. Вот. И, конечно, да, люди стали ближе друг к другу. И знаете еще какой был положительный эффект? Такой, что те люди, которые раньше, например, сидели дома ввиду своих каких-то физических особенностей, да, они, например, там редко выходили из дома, они не могли посещать мероприятия, и о них, условно говоря, вспоминали там 2 раза в год какие-нибудь общественные организации, которые их поздравляли, там, не знаю, с 9 мая, с Днем пожилого человека, да, то теперь, благодаря тому, что, опять же, у людей, например, которые занимаются такой поддержкой, появилась возможность, например, принять участие в нашем грантовом конкурсе, который у нас был специально объявлен в пандемию, получить поддержку, например, на компенсацию телефонной связи, да, или там на настройку компьютера, если он сломался. И они стали чуть ли не каждый день, ну, как минимум, там, не знаю, раз или два в неделю выходить на связь с этими людьми, общаться, узнавать, как у них дела. И вот представьте себе, как с пандемией у кого-то изменилось качество жизни, да?
Абсолютно.
Что к ним раньше ногами приходили 2 раза в год, а теперь им могли звонить или писать раз в неделю и вообще осведомляться, как у них дела, как они себя чувствуют, что им нужно, вообще просто как настроение и так далее. То есть это даже не просто про какую-то помощь продуктовую, да, или там типа что-то купить, сходить, а просто именно человеческое общение.
И вот, Екатерина, давайте мы скажем так, что вы тоже все время двигаетесь вперед, придумываете что-то новое. И вот давайте мы расскажем про запуск курса с дейтинговыми сервисами. Давайте вот об этом расскажем, что это такое, как оно работает,
да,
и для чего,
да,
это нужно.
С огромным удовольствием. Что такое вообще дейтинговые сервисы? Это, по сути, сервисы, где люди могут знакомиться друг с другом. Это разные платформы, интернет-приложения, да, сайты. И мы на примере одного из самых популярных приложений, которые поддерживаются в любом телефоне, рассказываем старшим людям о том, как вообще безопасно, грамотно знакомиться с людьми в онлайн-формате. То, что мы вышли в онлайн-формат, да, и то, что все перешли в онлайн-формат с наступлением пандемии, и он больше уже не является как чем-то таким, ой, ладно, меня нет в онлайне, я вот только в обычной жизни существую, да. Мы все поняли, как это важно, что это возможно, и люди хотят общаться, да, и старшего возраста тоже, знакомиться, находить себе новых друзей, партнеров.
Может быть, даже любовь?
Да, может быть, даже любовь, абсолютно. Но вот получила обратную связь после первой встречи на этом курсе от ведущей, у нас 2 ведущих, сейчас о них тоже отдельно расскажу, о том, что есть именно большой запрос на знакомства именно дружеские. Курс у нас ведет целых 2 ведущих, одна из которых — это Марина Пурлаур, она у нас раньше вела инстакурс и дальше тоже будет вести. И вторая ведущая — это психолог Ольга Александрова, она тоже ведет встречи в группе «Старше онлайн», самые разные, но прикладного именно характера, рассказывает про конкретные темы, разбирает ситуации, что самое ценное, всегда спрашивает обратную связь и тут же разбирает какие-то вещи, которые там пишут в комментариях во время эфира. Вот. И ценно, что Ольга сама человек старшего возраста, что она психолог, вот, и она тоже как раз будет рассказывать, подсказывать, как правильно себя преподнести, да, чтобы не было такого, как ожидание реальности. Да, как самому реагировать, да, например, придя на встречу живую или там, не знаю, получив фотографию или еще что-то, ожидание реальность, как не стать там жертвой мошенников и как сделать так, чтобы тебе тоже было психологически комфортно общаться именно в онлайн формате. Потому что для многих, ну, это вообще, наверное, так впервые, да, и необычно, может вызвать стресс. Ну и тут, наверное, тоже главная ценность наша не в том, чтобы люди там, не знаю, вышли замуж, женились или там стали друзьями навек, а именно показать им, да, всю вот эту широту возможностей, палитру возможностей.
Все плюсы, минусы, подводные,
да,
камни,
да.
Екатерина, мы знаем множество ваших интересных проектов, но, может быть, что-то новенькое у вас есть?
Да, да. Мы поддержали открытие общественного пространства, которое будет называться «Нормальное место». Инициаторами этого пространства выступили несколько благотворительных организаций города. И мы станем резидентами. В следующем году откроется это пространство. Наш фонд станет резидентом, и мы как раз-таки будем там представлены с темой старших. Мы планируем, что там будут проходить разные активности, мероприятия, которые будут инициированы самими старшими для старших. Ну и как вот я хотела добавить еще про то, что мы говорили про дейтинговое, да, и сюда же, про то, что мы акцентируем внимание на том, что важно не делать так, чтобы старшие были сами по себе, старшие со старшими, молодые с молодыми, да, а что мы именно за то, чтобы люди старшего возраста чувствовали себя комфортно везде, да, и чтобы они были представлены везде. Uh-huh. Поэтому вот не нужно создавать, как, знаете, иногда задают журналисты вопрос, а скажите, какие есть дейтинговые платформы для старших? Мы uh-huh. говорим, так они все для старших. Так же, как они все для молодежи и для людей среднего возраста.
Абсолютно.
Также, да, также и кластер «Нормальное место», да, который будет открыт, он будет для людей всех возрастов, а мы будем лишь подчеркивать и акцентировать внимание на то, что люди старшего возраста тоже хотят реализовывать свои идеи, что они тоже могут быть ресурсом, да, и что они могут быть частью команды какого-то классного проекта.
Замечательно. Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Я напоминаю, что нашим гостем по телефону был руководитель проектов программы «Старший» благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Екатерина Усанина. Спасибо большое, Екатерина, что вышли с нами на связь и ответили на вопросы.
Пожалуйста, я всегда рада быть гостем вашей программы.
Ну а теперь пришло время вместе с Марией Головановой перелистнуть очередную страницу энциклопедии здоровья.
Энциклопедия здоровья.
У микрофона Мария Голованова. Здравствуйте. Зима в Петербурге в самом разгаре, и горожане, конечно, рады пушистому снегу. Однако, учитывая перепады температуры и как хорошо в кавычках убирается наш город, передвижение по его улицам становится по-настоящему опасным. В это время травматологические отделения городских больниц полны людей с различными переломами конечностей, травмами головы и позвоночника. Как уберечь себя в это время? И возможны ли какие-то меры профилактики переломов? Сегодня в гостях у нашей программы заведующий травматологическим отделением Ленинградской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук Эдуард Артемьев.
Чаще всего бывает перелом в простонародье называемый луча в типичном месте. Многие люди даже без медицинского образования представляют, что это такое, это падение на разогнутую или согнутую кисть на улице. В результате получаются переломы. При повреждении нижних конечностей чаще всего повреждаются лодыжки голеностопного сустава. В различных комбинациях может быть одна лодыжка, две лодыжки, в зависимости от сложности перелома, от состояния кости. И надо еще отметить то, что основной контингент травмируемых людей, наиболее подверженный этому риску, это люди пожилого возраста, у которых в связи с изменениями возрастными наступает остеопороз. Более хрупкими становятся кости, и гораздо меньшая по интенсивности травма может вызвать перелом кости. И в первую очередь, опять же, у них это тоже переломы луча в типичном месте и переломы лодыжек. Также при падении с высоты своего роста часто они падают на область бедра, и самая распространенная травма в этом случае получаемая – это перелом шейки, бедренной кости.
Вот человек упал. Первое его желание – подняться, и тут он ощущает боль. Что ему делать в этой ситуации?
Если при падении вы упали на руку, вы чувствуете боль в руке, а в ногах вы никаких нарушений не ощущаете, то, естественно, лучше все-таки не лежать на льду, на снегу, там лучше подняться и оценить состояние своей поврежденной руки.
Всегда ли можно понять, сломана рука или нет?
Нет, и очень часто, к сожалению, бывает, что травма, получаемая, в частности, перелом, она вызывает шоковое состояние у пострадавшего. И ему кажется, что боль есть какая-то, но незначительная, и он может совершенно спокойно продолжать свое движение. Насторожить его должно, во-первых, невозможность выполнять привычные движения в том или ином суставе, во-вторых, деформация и боль. Если все эти три компонента в наличии имеются, то, конечно, нужно заподозрить какое-то повреждение. Уж насколько оно сильное, будет оценивать доктор, специалист, но обратиться за медпомощью.
Да. А когда нога?
Переломы шейки бедренной кости, они тоже могут быть различными. Бывают вколоченные переломы, когда функция ноги может не пострадать в ближайшее время, и больной может в шоковом состоянии даже встать и какое-то время ходить. Такие случаи бывают, что длительное время болевой синдром не выраженный, перелом есть, но он остался незамеченным, и больной может ходить на этой конечности, пока вдруг он, ну, грубо говоря, не доломает ее. В других ситуациях, когда когда перелом со смещением костных отломков. Болевой синдром, как правило, очень выраженный, и это может вызвать действительно шоковое состояние с падением давления, сознания, потерей. Поэтому, конечно, в такой ситуации нужно обращаться за помощью либо к сопровождающим вас людям, либо к каким-то прохожим, для того, чтобы была оказана помощь медицинская. Если есть возможность, то, конечно, надо больного поднять и на каких-то носилках перенести куда-то в более удобное место, но передвигаться самостоятельно лучше не пытаться, чтобы не усугубить полученную травму.
А если это просто синяк, предположим?
Даже синяк, скажем так, кровоподтек, кровоизлияние, оно требует все равно медицинского наблюдения, потому что там может быть гематома в мягких тканях, которая может инфицироваться, которая может привести к воспалительным, нагноительным заболеваниям. Поэтому в любом случае рекомендуется обратиться за медицинской помощью. Если все-таки вот травма произошла, и после травмы появилась боль, нарушение функции и какая-то деформация, вот эти три признака, которые требуют обязательного обращения в медицинское учреждение для осмотра врачом-специалистом.
Кто у нас отвечает за помощь в таких случаях? Какую службу медицинскую вызывать, когда с тобой случилось несчастье на улице?
Если это происходит на улице, то, конечно, это должен быть звонок в скорую помощь. Бывают ситуации, когда пострадавший получает травму в непосредственной близости или даже на территории лечебного учреждения. Это очень часто бывает, так как люди пожилые, они часто обращаются за медицинской помощью. И в тот момент, когда он посещает, скажем, больницу или поликлинику как раз, он может поскользнуться и получить вот буквально на территории этого лечебного учреждения травму. В таких случаях проще обратиться в то лечебное учреждение, рядом с которым он находится.
А возможны ли какие-то меры профилактики переломов?
Я считаю, что активность должна быть обязательно у всех. И у полных, и у худых. И именно физическая активность, она будет продлевать и продлевает и молодость, и хорошее состояние, и жизнь.
Кстати, даже когда случаются с человека травмы какие-то, и он начинает восстанавливаться, одно из вообще обязательных условий выздоровления – это определенные упражнения, которые он должен делать для того, чтобы развивать больной свой орган.
Да, дело в том, что для того, чтобы перелом срастался, нужно хорошее кровоснабжение в этом сегменте. Хорошего кровоснабжения невозможно достичь при неработающих мышцах. Работающие мышцы – это движение в суставах. Поэтому это все называется лечебная физкультура. И поэтому все наши основные методы лечения современные, они как раз направлены на то, чтобы занятия лечебной физкультурой начинались с первого дня после операции. То есть операция – это восстановление поврежденных структур, и на следующий день мы требуем и заставляем больных заниматься лечебной физкультурой для того, чтобы ускорить заживление.
Какие упражнения могут делать дома пожилые люди для того, чтобы поддерживать себя в форме, чтобы с ними не случались неприятности?
Я, например, не могу себе представить ни одного пожилого человека, который не знает элементарных движений, каких-то элементов физкультуры. Мы с детства, в общем-то, в садике, в школе, с родителями, в секциях физкультурных мы все информацию по элементам физкультуры получаем, занимаемся. И как раз лечебная физкультура, она основана не на каких-то сложных программах или каких-то сложных движениях, трудновыполнимых. Это элементарная зарядка, которую мы когда-то делали утром. Это те упражнения, которые проходили там, на производствах, на заводах, были перерывы. В них нет ничего сложного. Это просто физическая активность, разработка всех суставов в допустимых, в общем-то, пределах, в тех, которых возможно именно для вашего организма.
Сколько времени нужно каждый день утром уделить себе для того, чтобы поддерживать свой организм?
Понимаете, тут нужно рассматривать подготовленность человека, его возраст. Есть люди спортивные, которые сохраняют свою спортивную форму достаточно долгое время и в пожилом возрасте принимают участие и в соревнованиях каких-то там, и играют там в подвижные игры. То есть все нужно рассматривать, исходя из возможностей конкретного человека. Но времени это занимать много не должно. 15-20 минут, скажем, утром на зарядку, и, опять же, если вы продолжаете трудовую деятельность и где-то занимаетесь в офисе какой-то работой сидячей, то обязательно перерыв на гимнастику нужно делать там, ну, каждые 2-3 часа. Если у вас сидячая работа или какая-то монотонная работа в вынужденном положении, положении, то каждые 2-3 часа нужно проводить какие-то гимнастические упражнения. Абсолютно не затруднительные и не сложные. Просто размять суставы. Если вы сидите, значит, нужно встать, пройтись, присесть.
Потянуться.
Да, потянуться.
Спасибо, Эдуард Владиславович. Ну а нашим радиослушателям я напомню, что в гостях у нашей программы был заведующий травматологическим отделением Ленинградской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук Эдуард Артемьев.
Энциклопедия здоровья.
Snow, star and ice, the horsemen rise as in a dream under a cruel night sky, through a blizzard freezing on the highway's throat, a heart on snow. How like an arrow the road flies across the Russian steppes, like a tear runs across a frozen cheek, and like the thudding of the hooves I hear the rhythm of the song about a lonely rider dying on the road. La da 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 da. Oh, how it curses, then it seduces. Across the years I hear it calling out to me, the Russian song, such depth and meaning, a tender dream with purity of heart. Steps like a tear runs across a frozen cheek, and like the thudding of the hooves I hear the rhythm of the song about a lonely rider dying on the road. Across a frozen cheek, and like the thudding of the hooves I hear the rhythm of the song about a lonely rider dying on the road. La da 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 da.
В нашем эфире прозвучала песня «Сердце на снегу» в исполнении Марка Алмонда.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
пожалуй, все на сегодня. Над программой работали звукорежиссер Нина Хализева, журналисты Владимир Изотов и Мария Голованова. У микрофона был Денис Федоров. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего доброго и берегите себя.